в эфире «Радио Орфей», «Балет ФМ».
Хотите узнать, как звучит танец?
«Балет ФМ». Авторская программа Илзы Лиепа.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем цикл программ, которые посвящены балету, прекрасному искусству, которому я отдала всю свою жизнь. Наша программа называется «Балет ФМ» или «Диалоги о балете». Мне кажется, что это очень интересно и необычно о балете говорить на радио. И мне очень приятно, что эта программа выходит на радио «Орфей». Я очень надеюсь, что сегодня нас слушают те люди, которым не безразлично классическое искусство, а балет как одна из частей, одна из составляющих того прекрасного спектра классических искусств, мне кажется, достоин того, чтобы о нем говорить и даже не всегда его видеть, а может быть, наоборот, даже это интересно, говорить о балете, не видя его, размышлять на тему балета. И не только на тему балета вообще, а на тему удивительных личностей, которые подарил балет миру, без которых теперь уже трудно представить себе русское искусство в целом. Мне кажется, что всему хорошему в жизни маленького человечка, ребенка надо приучать. И так же, как мы приучаем детей к хорошему тону, как мы приучаем их вести себя за столом, как мы объясняем им, что хорошо и что плохо, так же мы приучаем ребенка к классическому искусству, к музыке, к живописи и к балету. Классика входит в жизнь не так просто. Это действительно требует открытия, это требует подачи. Какое счастье, когда первая встреча с классическим искусством, будь то музыка, живопись или балет, какое счастье, когда эта встреча ребенка и талантливого спектакля, талантливого концерта. И вот сегодня мы будем говорить о номере, который вошел в историю русского балета, и не просто вошел в историю русского балета, а стал символом и образом всего русского балета. Это «Лебедь». Можно подумать, что это образ лебедя, который связан с «Лебединым озером». Это тоже значимая часть русского балета. Но нет, сегодня мы говорим о маленькой миниатюре, которую сейчас мы знаем как «Умирающий лебедь». На самом деле, лебедь родился как фантазия, как импровизация. Анна Павлова, выдающаяся русская балерина, в начале 20 века, а точнее в 1907 году, подошла к Михаилу Фокину, коллеге по Мариинскому театру, и сказала: «Мне нужна помощь. Не могли бы вы придумать для меня какой-то номер? Мне нужно станцевать его на благотворительном концерте». Как сам Михаил Фокин пишет в своей книге «Против течения», «Я подумал о лебеде». «А что, если это будет лебедь?» – сказал я. Она сразу поняла, что роль лебедя ей подходит как нельзя лучше. А я, оглядев ее тоненькую хрупкую фигурку, подумал: она создана для лебедя. Для постановки танца потребовалось несколько минут. Я танцевал перед ней, она тут же позади меня. Потом она стала танцевать одна, а я следовала за ней сбоку, показывая, как надо держать руки. Это было сочетание совершенной техники с выразительностью. Танец может и должен не только радовать глаз, но и проникать в душу. Этот танец был самым удачным из всего того, что Павлова исполняла на протяжении своей артистической карьеры. Вот так об этом писал Михаил Фокин. На самом деле, это очень интересно, как рождается хореография, как рождается танец. Еще ничего не было. звучит музыка. В фантазии хореографа начинают рождаться движения. Начинает рождаться образ. Почему возник образ лебедя? Вероятнее всего потому, что в этот период жизни как раз Михаил Фокин увлекался разучиванием инструментальных пьес Сен-Санса «Карнавал животных». «Карнавал животных» — это картинки для небольшого ансамбля. Опубликованы они были после смерти композитора, а сами пьесы даже, можно сказать, несколько комичны, потому что есть такие пьесы, как «Вступление и королевский марш льва», «Куры и петухи», «Антилопа», «Черепаха», «Слон». Среди этих пьес «Лебедь» выделяется подлинным лиризмом, и это мечтательная пьеса для солирующей, виолончели и двух фортепиано. И это самый серьезный опус из всех. В нем нет никаких занятных эффектов. Но темы смерти тоже нет. Это уже фантазия Фокина. А под животными в карнавале, конечно, подразумевались различные человеческие типажи. Интересно, что сам Сен-Санс, по одной версии, на репетиции в студии, куда он вошел неузнанным и даже подыграл ей на рояле, а по другой версии, в дивертисменте в Лондонском театре, произнес: «Мадам, когда я вас увидел, я понял, что написал прекрасную музыку». А обращение Фокина к лебеди не случайно. Этот образ можно найти и в античной мифологии, и в русских сказках, и в произведениях романтиков, и в сказке о царе Салтане Пушкина, и в одноименной опере Римского-Корсакова, и на картине Врубеля, и в балете Чайковского. Лебедь, конечно, воплощенный в литературе, и музыке, и живописи, и театре. И мне кажется, что в начале века, когда стиль модерн царил везде, в архитектуре, и в интерьерах, и в жизни, и в живописи, и в мыслях, и в головах людей, когда попадаются на глаза частная переписка людей того времени, это удивительно, как много там восторженности, как много там внимания уделяется красоте фраз, красоте мысли самой. Например, читала я, когда письма Иды Рубинштейн, это же удивительно. Ощущение, что это фразы из какой-то пьесы. «Мы построим прекрасный театр из розового мрамора. Этот театр будет храмом искусства. Мы будем нести совершенную красоту». Я думаю, что ни один из людей того времени, начала века, когда революционным был сам воздух, которым дышали люди, искусство, я думаю, никто не остался равнодушным к стремлению к совершенной красоте. И, может быть, не отдавая себе отчета в этом, Фокин, сфантазировав за 5 минут, за несколько мгновений вот эту удивительную миниатюру, которая живет уже не первое столетие, может быть, ему удалось именно от того, что он был так легко настроен. А вот иногда эта легкость именно дает возможность уловить, как будто считать какую-то тонкую информацию, которая как будто спускается тебе на ладони, и надо только пустить ее в жизнь. Вот, наверное, так случилось в тот день, когда Фокин и Павлова встретились, когда возникла эта идея «Лебедя», когда звучала первый раз музыка Сен-Санса для них, для их танца, и когда Павлова точно уловила настроение, внутренний рисунок, который только еще маячил где-то очень близко на кончиках пальцев, ног, рук. И что же получилось? Мне кажется, что им удалось воплотить некую совершенную красоту, которая бесполо, бестелесна. Потому что что такое лебедь в номере? Это птица? Нет. Это женщина? Нет. Может быть, вот это и есть та самая тоска по вечной красоте. Действительно, эпитет «умирающий» возник много позже, хотя тот номер, который создали Павлова и Фокин, заканчивался смертью лебедя. Но, наверное, вся эта трехминутная миниатюра, пусть она называется «умирающий лебедь» в одном исполнении или просто «лебедь», все-таки, наверное, это образ совершенной красоты, и как все в жизни, и совершенная красота имеет свой конец. Может быть, в этом есть философия, драматизм и вечность. И вот лебедь уже после Анны Павловой продолжает свою жизнь, и многие балерины возвращаются и возвращаются к этому номеру, к этой идее. Но любопытно то, что ни одна из балерин, которая потом танцевала или которая сейчас танцует этот вечный номер, называющийся «Лебедь» или «Умирающий лебедь», ни одна из балерин не повторяет хореографию, которую придумал Фокин и Павлова. Почему я говорю «Фокин и Павлова», а не только «Фокин»? Потому что, безусловно, хореография рождается совместно. Да, мы можем написать хореографию Фокина, но те движения, которые мы видим на сцене, родились у Фокина и Павловой, никогда бы не родились с другими танцовщиками. Это были бы другие движения, другой танец, другой номер. И интересно, что множество балерин обращается к этой миниатюре, а в истории остаются имена, по пальцам их можно пересчитать. Конечно, нельзя не вспомнить версию Галины Улановой, Майи Плисецкой, Ивет Шовире. Каждая из них танцует совершенно свою редакцию. Ну вот, например, незабываемая, выдающаяся редакция «Лебедя» Майи Плисецкой. Ее тетя Суламиф Мессерер в своих воспоминаниях пишет о том, что она помогла сфантазировать, придумать Майе Михайловне ее версию. Она кардинально отличается от того, что родилось у Фокина и Павлова. Майя Михайловна сама пишет о том, что на нее большое влияние оказал вариант, который она увидела когда-то в исполнении Натальи Дудинской. В этом варианте ее увлекло то, что Дудинская выходила спиной к публике. А в оригинальной версии Фокина и Павловой Павлова выходила, стоя на пуантах, лицом к публике. В редакции другой прекрасной балерины Ирины Тихомирновой Майя Плисецкая подглядела интересный финал, который ей понравился. Этот финал был очень драматичный, с ярко выраженной точкой финалом в конце. Думаю, что, естественно, танцуя «Лебедя» много-много лет на многих сценах с неизменным успехом, лебедь Плисецкой менялся, становился глубже, интереснее другим. А может быть, лебедь каждой балерины – это некий дневник и вбирает в себя какие-то биографические вещи. Меняется жизнь балерины, меняется лебедь, меняется трактовка. Хочу сказать, что на одном из вечеров, посвященных памяти моего отца, у меня возникла мысль станцевать «Умирающего лебедя». И тут я оказалась перед необходимостью выбрать редакцию. Это было очень непросто. Но моя мама подсказала мне, что моему отцу очень нравилась редакция Ивет Шовире. Так случилось, что через несколько дней после нашего разговора я увидела по телевидению фильм об Ивет Шовире, и в этом фильме я увидела редакцию Ивет Шовире, и потом там же она рассказывала французской балерине Доминик Кальфуни о том, как она танцует «Умирающего лебедя». Для меня это было началом моего поиска редакции «Лебедя». Я очень внимательно это послушала. Я поняла, что так нравилось моему отцу. Редакция Ивет Шовире очень трогательная. В этой редакции балерина почти не сходит с пуантов. И в течение трех минут, как звучит музыка, ноги постоянно находятся в движении, в мелком подебуре, то есть переступание с одной ноги на другую. И вот это переступание ног дает трепет пачки, которая вибрирует в течение трех минут, и у зрителя, не отдавая себе отчет в этом, возникает волнение. Мне очень понравилась эта редакция. Очень необычное движение рук, крыльев, как будто бы Это некая вязь, некий рисунок. И уже потом, встретив в Париже Ивет Шувире, мы говорили с ней об ее редакции «Умирающего лебедя», и уже потом я получила от нее лично несколько подсказок. И для себя я сделала выбор вот этой редакции, конечно, как и любая артистка, дополнив чем-то своим и сделав свой «Лебедь» тоже своеобразным моим балеринским дневником. Итак, что же смотрит публика, когда объявляют «Лебедь» или «Умирающий лебедь»? Тот ли номер, который был создан Михаилом Фокином и Анной Павловой? Совершенно нет. Публика видит совершенно другую редакцию, ту, которая выбрала для себя та или иная балерина. Можно задать себе всегда вопрос, почему балерина выбрала именно эту редакцию? Интересно, как мы ответим на этот вопрос? Но все-таки первой была Павлова, и я очень хочу пригласить наших слушателей на следующую передачу, которую мне бы хотелось посвятить балерине, которая стала символом русского балета, Анне Павловой.
На радио «Орфей» балет FM. Авторская программа Илзы Лиепа. Балет FM. Здесь звучит танец.
В нашей программе будут разные рубрики. Например, рубрика «Балетный словарь» заставит нас разобраться, знаем ли мы значение слов, которые употребляет в искусстве балета. Итак, наша рубрика
«Словарь балета».
Станок. Какие ассоциации возникают при слове «станок»? Ну, я думаю, очень далекие от любого искусства. Скорее, тема завода, фрезерный станок, точильный станок, но явно не возникает ассоциация сцены и парящих по ней балерин в пачках и тюниках. А на самом деле станок – неотъемлемая часть жизни любого артиста балета. И в балете у слова «станок» только одно значение. И если вы зайдете в балетный зал, где занимаются артисты, репетируют или разогреваются, а еще точнее делают класс, урок, экзерсис по-французски, а вся терминология в балете по-французски, то вы увидите длинную деревянную палку, которая тянется по трем стенам зала. Четвертая стена – это зеркало, которое необходимо для того, чтобы видеть себя и корректировать свои движения. Эта палка отполирована множеством рук. Именно она называется станок. За нее держится во время класса, выполняя различные движения. Хочу сказать, что в тот скорбный день, когда мы покидали стены того самого настоящего Большого театра, когда он закрывался на ремонт, и так случилось, что я прошла по двум тогда мемориальным, а теперь уже несуществующим балетным залам, которые были наполнены образами стольких танцовщиков и балерин, которые оставили там свое сердце, душу и мысли. Мне стало так грустно, когда я увидела, как ломают балетные станки в этих залах. И я попросила рабочих вырезать мне середину станка первого зала, именно того зала, где шли звездные классы Асафа Мессерера, и той части станка, за которой держались руки Улановой, Плесецкой, Васильева, Лиепы, Лавровского, Владимирова и еще многих-многих незабываемых артистов звездного поколения. И я очень рада, что теперь станок, согретый теплом их рук, находится в моем балетном зале дома, и каждое утро я могу спуститься туда и прикоснуться к тому месту, где лежали руки этих выдающихся людей. Следующая рубрика нашей программы
«Будь в форме балета».
И ее ведущая Мария Субатовская.
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Субатовская, я директор школы-студии Илзы Лиепа, чем очень горжусь. В нашей школе мы предлагаем нашим клиентам много разных направлений. Эти направления мы выбирали с Илзы очень тщательно. Сегодня мы хотим дать вам жизненно важный совет – заниматься гимнастикой, пилатес. Мы с вами живем во время, когда большую часть мы проводим с вами сидя и лежа. Кстати, в прошлом веке люди больше проводили время стоя на ногах. Чтобы улучшить качество жизни, непременно нужно движение. Что же такое пилатес? Существует очень много разных мнений, порой ошибочных. Пилатес получил свое название от создателя этого метода Джозефа Пилатеса. Им можно заниматься с раннего детства до глубокой старости. Что же нам дают занятия пилатес? Очень важно, что занятия пилатес улучшают состояние нашего позвоночника, укрепляют внутренний корсет. То есть это глубокие мышцы, они называются стабилизаторы. которая в любом виде активности, то будто вы плаваете или занимаетесь бегом, занимаетесь аэробикой, занимаетесь в тренажерном зале, не задействованы. Упражнения пилатес вытягивают позвоночник, делают его более подвижным, укрепляют мышцы туловища, а также снимают внутреннее напряжение. Чтобы снять напряжение со спины, а также почувствовать на себе воздействие пилатес, мы дадим вам несколько рекомендаций. Во-первых, сон на правильно выбранной постели. Прямая, ровная поверхность. Матрас должен быть одновременно жестким и упругим, чтобы принимать естественные изгибы вашего тела. Самая главная и важная рекомендация – вставать правильно с постели. Повернувшись на бок, сесть, опуская ноги с постели, а потом вставать, так как неправильный резкий подъем наносит микротравмы непроснувшемуся организму. В следующей программе в нашей рубрике мы поговорим с вами о королевской осанке.
Спасибо, Мария. На этом я заканчиваю сегодняшнюю программу на радио «Орфей», «Балет ФМ» или «Диалоги о балете». Я, Илза Лепа, прощаюсь с вами и до новых встреч.
Вы слушали авторскую программу Илза Лепа «Балет ФМ». Каждый понедельник на волнах радио «Орфей». «Балет ФМ». Здесь звучит танец.